Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с вывозом на территорию России украинской летчицы Надежды Савченко. Оппозиционеры Сергей Удальцов и Леонид Развожаев выступили сегодня с последним словом на процессе по так называемому делу «Анатомии протеста». Суд в Чечне приговорил к 4 годам колонии политолога Руслана Кутаева. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, начнем с событий на Украине и с российско-украинских отношений. Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с вывозом на территорию России украинской летчицы Надежды Савченко. Украина потребовала незамедлительного предоставления информации обо всех обстоятельствах дела. Об этом сообщает Интерфакс Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства. По данным СМИ, Надежда Савченко, взятая в плен ополченцами в Луганской области, находится в Воронежском следственном изоляторе номер 3. Савченко обвиняют в убийстве российских журналистов ВГТРК Игоря Корнилова Люка и Антона Волошина. Она участвовала в бою, где были убиты сотрудники телекомпании. Адвокат Савченко Николай Шульженко рассказал, что Надежда чувствует себя нормально. Она арестована на 2 месяца следствия. Арест могут продлить. По данным Следственного комитета России, Надежде Савченко предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве журналистов ВГТРК. Ранее в плену у боевиков летчица якобы призналась в том, что координировала действия артиллеристов в поселке Металлист. С подробностями моя коллега Любовь Чижова.
Украинские власти обеспокоены вывозом на территорию России украинской летчицы Надежды Савченко, взятой в плен под городом Счастье Луганской области в июне. По данным СМИ, она провела в зоне конфликта около 30 дней в составе добровольческого батальона «Айдар». Сообщается, что ополченцы были готовы обменять летчицу на 4 боевиков, но переговоры об освобождении Савченко неоднократно срывались. Савченко предъявлены обвинения в пособничестве в убийстве журналистов ВГТРК. Эту информацию распространил представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат летчицы Николай Шульженко ранее заявил украинскому каналу ТСН, что жалоб на содержание у Надежды Савченко нет.
Единственное, что могу сказать, что она жива-здорова, ну, кормят, поют, то есть как бы под присмотром. То есть, ну, как можно сказать, в этой ситуации это более-менее. А дальше уже видно будет, как будет ситуация развиваться. То есть, вот, потому что следствие, ну, оно, как и у вас, тоже 2 месяца, потом может продляться. Значит, в зависимости от того, если ситуация как будет складываться.
В МИДе Украины подчеркнули, что действия по вывозу летчицы на территорию России не останутся без адекватного ответа со стороны Украины и международного сообщества, и потребовали от России предоставить информацию по вывозу Савченко. Подробнее об украинской официальной реакции корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест против, как сказано в заявлении, незаконного вывоза в Россию украинской летчицы Надежды Савченко. Она несколько недель назад вместе с другими бойцами добровольческого батальона «Айдар» попала в плен к боевикам в Луганске. Она старший лейтенант национальной армии. Служила ранее в миротворческом батальоне, украинском батальоне в Ираке, 33 года. Вот Надежда Савченко, собственно, стала известна после обнародования видео с ее допроса боевиками. На этом допросе она заявила, что воевала в Донбассе, поскольку давала присягу украинскому народу защищать свою страну от внешнего вторжения. Известно, что пленную женщину сепаратисты хотели обменять на 4 своих бойцов, но переговоры в последний момент сорвались. Сейчас Савченко находится в следственном изоляторе Воронежа, якобы по подозрению в убийстве российских журналистов. Вывоз Надежды Савченко в Россию является еще одним подтверждением того, что террористы планируют и реализовывают свои преступления на территории Украины в тесной связке со спецслужбами Российской Федерации, подчеркивается во вчерашнем заявлении МИД Украины. Ну и сегодня известно, что в Воронеже должно состояться первое судебное заседание по делу Надежды Савченко.
За условиями содержания Надежды Савченко в Воронежском СИЗО будут следить местные правозащитники, сообщила Радио Свобода сотрудница Дома прав человека из Воронежа Мария Гордеева.
Мне известно, что сейчас она находится в СИЗО номер 3. У нее есть адвокат, которого зовут Николай Иванович Шульженко, с которым я разговаривала. И это адвокат, который был предоставлен российской стороной, то есть это не ее личный там какой-то адвокат, которого она нашла, а адвокат, который предоставляется любому человеку, у которого нет возможности самому себя защищать. Собственно, сейчас вот наша задача какая? Чтобы наблюдать о соблюдении прав человека в плане хотя бы там условий содержания и так далее. То есть к ней члены общественной наблюдательной комиссии должны прийти, чтобы, ну, уже лично поговорить о том, как вот она оценивает условия содержания, какие у нее у самой есть там потребности. Мы будем следить за условиями содержания, каким-то образом помогать, возможно, там, в поиске адвоката и так далее. То есть вот, нас в первую очередь интересует соблюдение прав человека.
Правозащитник, член московской хельсинской группы Валерий Борщев полагает, что вывоз Надежды Савченко в Россию очень похож на похищение.
Конечно, наш следственный комитет сейчас там объявляет в розыск министра внутренних дел и губернатора. Все эти новеллы вызывают некоторое недоумение, вот, и понятно, что они носят чисто пропагандистский характер. Что касается Савченко, это уже не пропаганда, это уже реальность, и реальность угрожающая. Конечно же, никаких оснований захватывать и перевозить ее в другое государство нету. Это в сущности похищение человека, это может быть так расценено. Вот сейчас вот много об этом говорят, вот так оно и есть. Взяли иностранного гражданина и отвезли в тюрьму, в следственный изолятор другого государства. По-моему, это абсолютно неправомерно. Что касается пленных, обмена пленных, ну, это война, не война. Я был в Чечне, в первой войне я участвовал, когда мы договаривались с чеченцами и увозили наших пленных. Тогда был Григорий Явлинский, Сережа Яшенков. Мы приехали, договорились, и мы вывозили наших военнослужащих. Вроде бы тоже война была еще не объявлена, было еще непонятно что. Это был еще ноябрь 1994 года. Но, тем не менее, такая практика есть. Есть вооруженный конфликт. При вооруженном конфликте бывают пленные. Да, и обе стороны вооруженного конфликта, они занимаются такими вещами, как обмен пленных. Практика такая есть. Насколько она законна, ну, трудно говорить. Ну, какая может быть законность на войне? Война всегда беззаконию.
Валерий Васильевич, ну вот, следуя логике вот нынешних российских реалий, как вам кажется, как будет дальше складываться судьба Надежды Савченко?
Я думаю, что ее берут в качестве заложника для каких-то игр, для каких-то договоров, как какой-то козырь, обмен или еще чего-то. Потому что я не представляю, как можно взять представителя вооруженных сил другого государства и судить его в другом государстве, если даже тебе не нравится военная кампания этого другого государства. По-моему, это нонсенс. Я не могу представить, как это могут оформить с правовой точки зрения. Думаю, что, скорее всего, ее держат для того, чтобы как какую-то разменную карту для будущих ситуаций.
Это было мнение российского правозащитника Валерия Борщева. В сообщении Следственного комитета России, поясняющего, в чем обвиняют Надежду Савченко, говорится, что она пересекла границу Украины без документов под видом беженки. Генеральный прокурор Украины Виталий Ерема заявил, что украинские правоохранители пока не располагают информацией о том, каким образом украинская летчица оказалась в СИЗО Воронежа, и заявил, что Украина предпримет все возможные меры по освобождению Надежды Савченко. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
За последние сутки в зоне антитеррористической операции на востоке Украины погибли трое военнослужащих, четверо ранены. Об этом сообщил в среду журналистам представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко. Основная масса вооруженных сторонников самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сейчас сосредоточена в двух крупнейших городах Донбасса – Донецке и Луганске. Одной из самых обсуждаемых тем среди мирных жителей этих населенных пунктов стали недавние заявления армейского командования о том, что план освобождения областных центров от сепаратистов предусматривает их полную блокаду. Это слово здесь интерпретируют по-разному. Военные говорят о том, что единственная цель блокирования Луганска и Донецка – не допустить новых поставок оружия сепаратистам. Жители областных центров опасаются прекращения поставок продовольствия и жизненно необходимых товаров. По словам журналиста Луганской интернет-газеты «Восточный вариант» Ирины Козыревой, вооруженные сторонники Луганской Народной Республики живут с оглядкой на ситуацию в соседнем Донецке и ждут, как будут развиваться события там. С Ириной Козыревой побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Сегодня тоже уже с утра было несколько взрывов, но откуда, куда они летят, неизвестно.
Еще несколько дней назад были сообщения, что бои прям вот уже почти в черте Луганска, станица Луганская, поселок Металлист. Какая там ситуация? Действительно там что-то продолжается? Можно ли говорить о том, что эти пригороды под контролем украинской армии или нет?
Насчет станицы нет. Я не могу сказать точно, что они полностью контролируются бойцами Национальной гвардии. У нас опять начали стрелять. Металлист тоже, я так понимаю, там 50-50. Половина остались Национальная гвардия, половина ополчения. В самом городе бои не ведутся представителями военных украинских, потому что их здесь нет просто. Здесь вот наши ополченцы передвигаются постоянно и из разных точек все время стреляют, причем не всегда эти снаряды долетают в пригород, в тот же Металлист, Красный Яр, станицу. Они периодически у нас взрываются в городе. Вчера у нас были повреждены и высотки, и маршрутка, и погибли люди. Поэтому, ну, как бы ситуация такая.
Ирина, вот я читал сообщение несколько дней назад, что чуть ли не с землей сравняли Луганский автовокзал. Это действительно так? Вы это видели своими глазами?
Нет, это неправда. На месте он стоит, все с ним в порядке. Единственное, там попали в, скажем так, в здание одного из предприятий. Там, конечно, и стекла повылетали, и в машину попал снаряд, взорвалась машина легковая, погибли люди. Но автовокзал на месте, там все нормально.
Обсуждают как-то заявление, сделанное несколько дней назад командованием антитеррористической операции, о том, что Донецк и Луганск – большие города, здесь бомбежек не будут, но зашла речь о блокаде, и вот эти слова о блокаде все интерпретируют по-своему. Военные говорят о том, что блокада – это всего лишь окружение с целью не допустить там провоза боеприпасов и миграции боевиков, а в городах в этих сразу вспоминают чуть ли не блокаду Ленинграда, представляете, какие-то ужасы, гуманитарную катастрофу. Вот об этом говорят просто люди в городе.
Это обсуждается, да, конечно, все боятся того, что окажутся отрезанными от поставок продукции, которая, собственно говоря, уже сюда особо не возится, я так понимаю. У нас в супермаркетах, там, например, вместо колбасы в некоторых лежит вода или там чипсы. То есть я так понимаю, что уже проблемы с поставкой на рынок уже есть. Если будет заблокирован любой подъезд к городу, то мы как бы здесь, наверное, умрем с голоду. Вот. Но обсуждается это все это среди людей, конечно, все боятся остаться отрезанными. Но дело в том, что мы вот смотрим на всю эту ситуацию, мы не совсем понимаем, откуда возьмутся силы у украинских военных для того, чтобы даже окружить город. Потому что на самом деле тот контингент, который находится там в поселке Металлист, который находится под станицей Луганской, на самом деле их очень мало. То есть это должны прийти какие-то большие силы, чтобы взять в кольцо город. И то же самое Донецк. Поэтому я сомневаюсь, конечно, что у них хватит силы, возможности взять его реально в кольцо.
Ну вот все последние дни все обсуждают освобождение Славянска и Краматорска или там укрепление сепаратистов в Донецке. Mm-hmm. Порошенко сегодня приехал под Славянск, а вы уже вот который день находитесь в зоне этих беспрерывных перестрелок. У вас нет ощущения, у жителей Луганска вообще нет такого ощущения, что о них немножко забыли на фоне происходящего в Донецке, в Славянске?
Нет, я думаю, что к нам просто это все идет по раскачке. Мы вообще смотрим на ситуацию в Донецке, как будет проходить Донецк, потому что мы боимся и знаем о прогнозах, которые озвучивались ранее, о том, что в Луганске будет ситуация еще хуже, чем в Славянске по разрушениям, по обстрелам и так далее. И поскольку у нас здесь очень-очень много ополченцев, они у них на вооружении и грады, и васильки, и минометы, ну, в общем, очень-очень много всего. И, честно говоря, я не знаю, как они будут брать нас в блокаду, если вдруг они нас окружат, украинская армия, то я так думаю, что наши местные ополченцы здесь решат просто развалить город. Такое впечатление у нас у всех складывается, если честно.
Ну вот по вашим ощущениям этих людей, их счет идет на тысячи, да? Несколько тысяч человек, вы говорите, много.
Да, тысячи, да. Причем у нас здесь в Луганске и области работают, ну, скажем так, работают, да, 7 групп боевиков, которые преследуют вроде как одну идею защиту области от Киева, этой так называемой хунты. Вот. Но при этом они действуют по-своему. Кто-то из этих группировок идет на военные действия, кто-то просто занимается исключительно мародерством, забирают машины, уже начали заходить в дома по городу, грабить, выносить всю технику, деньги, золото и прочее. Просто люди вооружены до зубов, и они прекрасно понимают, что никакой ответственности они за это не понесут.
Вы как бы живете с оглядкой на ситуацию в Донецке, а у вас есть ощущение, что сепаратисты тоже ждут, что будет вот там, в Донецке, договорятся или, конечно, не договорятся, и что они как-то вот свои действия пока активные приостановили и смотрят, что же будет в Донецке и в окружающих Донецк городах?
Конечно, изначально у нас всегда было, мы ориентировались на Донецкую Народную Республику, и референдум точно так же мы смотрели, как он проходил в Донецкой Народной Республике. И я думаю, что для Луганской Народной Республики та же личность Стрелкова, Гиркина, да, она является авторитетной, и все действия, которые происходят в Донецкой области, я думаю, они сюда, ну, как-то пытаются их применять. Но я так подозреваю, что в Донецкой области там намного больше, во-первых, там и территория больше, и Донецк сам больше город, чем Луганск, и, естественно, там ополчение намного больше. Поэтому у них немного другая ситуация, у них там, ну, больше вооружения, скажем так. Вот, поэтому я думаю, что они смотрят, да, ну, как на старшего брата.
Рассказывала журналист луганской интернет-газеты «Восточный вариант» Ирина Козырева. С ней беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Оппозиционеры Сергей Удальцов и Леонид Развожаев выступили с последним словом на процессе по так называемому делу «Анатомии протеста». Их обвиняют в организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года и в подготовке общественных волнений в других российских городах. За процессом следит моя коллега Наталья Джанпаладова.
Первым начал свое выступление Леонид Развожаев. Он говорил о том, что не считает, что это дело имеет какое-то отношение вообще к преступлениям. Он уверен, что его и Сергея Удальцова судят, потому что они сторонники левых идей. Леонид Развожаев говорил о том, что это дело расследовалось с применением шантажа и угроз, и оно было заведено для того, чтобы запугать людей, убить какую-то активность граждан. По словам Леонида Развожаева, этого дела не было бы, если бы в России существовало бы полноценная демократия, и, по его мнению, именно за это и боролись активисты, вышедшие 6 мая на Болотную площадь. Леонид Развожаев призвал суд вынести справедливое решение и дать тем гражданам, которые выходили на Болотную площадь, надежду на то, что в России возможен справедливый суд. Надо отметить, что судья Александр Тимошнюк под конец речи Развожаева прервал его и напомнил, что все его речи только обстоятельства акции 6 мая соответствовали тому, как по закону должно было быть сказано последнее слово. Леонид Развожаев согласился со словами судьи и буквально в 2-3 фразах завершил свое выступление. После Леонида Развожаева с последним словом начал выступать Сергей Удальцов. Он начал свою речь достаточно иронично, сказал, что само название «последнее слово» звучит слишком траурно, он бы не хотел выступает таким образом, и его последнее слово – это гордое, свободное слово, и никто его не лишит возможности выступить. Удальцов говорил о том, что все доказательства обвинения, это, цитирую, «хрупкий карточный домик, и стоит вытащить только один фрагмент, и все развалится». По словам Удальцова, несостоятельными доказательствами являются показания Константина Лебедева, которого также обвиняли в организации массовых беспорядков, и который признал свою вину и уже находится на свободе. Также, по словам Удальцова, обвинение строит свое доказательство на незаконных прослушках, незаконно полученных видео, и если убрать все это, то дело развалится. Сергей Удальцов призвал суд действовать по закону и вынести справедливый приговор, который, по его мнению, может быть только оправдательным. По словам Удальцова, никаких беспорядков 6 мая не было, и ни он, ни Леонид Развожаев их не организовывали и не могли организовать. После этого Сергей Удальцов перешел к анализу событий на Болотной площади с идеологической точки зрения. Он говорил о том, что его методы и методы Леонида Развожаева в рамках Левого фронта были мирные, позитивные и всегда были направлены на диалог. И по словам Удальцова, на фоне событий на Украине четко было видно, что 6 мая никаких массовых беспорядков в Москве не было. Надо отметить, что судья Александр Тимошнюк, наверное, после получаса речи Сергея Удальцова, начал его прерывать, говорил о том, что Удальцов говорит не о том, что нужно, его последнее слово не относится к сути дела. Так продолжалось, наверное, раза 3-4. В итоге суд объявил перерыв на полчаса, чтобы дать возможность Сергею Удальцову скорректировать свою речь в соответствии с требованием закона. Напомню, что Сергея Удальцова и Леонида Росвашаева обвиняют в организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве и в попытке организовать беспорядки в других городах России. Оба свою вину отрицают. В понедельник в ходе прений сторон прокуроры попросили для обоих активистов наказание в виде 8 лет колонии общего режима.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Приговор по делу Удальцова-Розважаева суд, как ожидается, огласит 24 июля. Продолжается программа «Время свободы». Урус-Мартановский суд Чечни огласил приговор политологу Руслану Кутаеву. Руководитель Ассамблеи народов Кавказа приговорен к 4 годам колонии общего режима за хранение 3 граммов героина. Накануне ареста Руслан Кутаев провел круглый стол в честь 70-летия сталинской депортации чеченцев и ингушей. Это могло не понравиться властям, поскольку официально отмечать траур в Чечне в феврале запрещено указом Рамзана Кадырова. На защиту Руслана Кутаева встал комитет против пыток. Правозащитники уверены, что дело сфабриковано, но суд находится под давлением властей Чеченской Республики. С подробностями Анастасия Кириленко.
Дело Руслана Кутаева было воспринято правозащитниками как политическое. Сразу после проведения несогласованной с властями конференции о сталинской депортации всех участников вызвали на беседу к герою России Магомеду Даудову, руководителю администрации главы Чечни. Это не стало неожиданностью. В этом году власти Чечни убрали памятник депортации из центра Грозного и заявляют, что 23 февраля отныне для чеченцев не день траура, а праздник, день защитника Отечества, как и во всей России. Руслан Кутаев отказался приехать на беседу к чиновнику, сославшись на то, что уже выехал из Чечни, однако 20 февраля он был задержан в селе Гихи. По версии обвинения, Кутаев был случайно задержан полицейским патрулем на улице в селе, поскольку полицейским его поведение показалось подозрительным. В ходе досмотра в заднем кармане его брюк полицейские нашли пакетик с веществом бежевого цвета. Был составлен протокол личного досмотра, в котором утверждалось, что в ответ на вопрос о содержимом пакетика Кутаев ответил, что это наркотическое вещество героин, а пакетик он нашел в такси, на котором возвращался из Пятигорска. По словам родственников Кутаева и его самого, политолога увели прямо в тапочках из дома в селе Гихи, где собрались многочисленные свидетели. Кутаева защищали адвокаты комитета против пыток. Адвокаты навестили своего подзащитного в СИЗО, и выяснилось, что тело политолога было покрыто многочисленными крупными синяками. Фотографиями располагает комитет против пыток. Кутаев утверждает, что его избивали, надев на голову мешок, вывезя в неизвестном направлении, поэтому он не знает точно, кто и где, но предполагает, что это происходило в районе новой резиденции Рамзана Кадырова в Грозном. В ходе судебного процесса судья Урус-Мартановского суда отклонил ходатайство защиты, рассказывает руководитель комитета против пыток Игорь Каляпин.
Процесс был, и все это дело кутаевское, вне всякого сомнения, политически мотивировано. Понятно, что не в суде принималось решение, и не в суде выносился приговор. Это было очень заметно по поведению судьи, который, в общем, не оставил защите никаких шансов на то, чтобы доказать в суде невиновность Кутаева. То есть мы никаких доказательств через суд получить не смогли. Адвокатам, защитникам удалось показать несостоятельность доводов обвинения. Суд не дал нам возможности получить телефонные биллинги, которые бы нам дали возможность утверждать, что не был Кутаев ни в каком Пятигорске, не ездил он туда, он все время сидел в селе Кихи, соответственно, не ездил он ни в каком такси, в котором он бы эти наркотики нашел. Но суд нам в этом отказал. Суд отказал нам возможности запросить биллинги у тех сотрудников полиции, понятых, которые якобы изымали у Кутаева этот наркотик. Если бы мы эти биллинги получили, мы бы доказали, что их вообще в этот день ни одного из них не было в селе Кихи. Но суд нам в этом тоже отказал. Мы не смогли пригласить в суд всех свидетелей, которых планировали, потому что на них было оказано там беспрецедентное давление, которые могли бы сказать, что они видели, как происходило на самом деле задержание Кутаева. Никто его не обыскивал, не было там ни одного из этих полицейских. Приехали за ним сотрудники на машинах с номерами администрации главы Чеченской Республики. И задерживался он вообще при совершенно других обстоятельствах, а не тех, которые указаны в материалах уголовного дела.
Новая газета, следившая за процессом, предположила, что в ходе заседания наметился перелом, потому что версию о том, что Кутаев наркоман и хранил у себя найденный в такси наркотик, не удавалось доказать. Однако появление судьи, героя России, главы администрации Рамзана Кадырова Магомеда Даудова, в итоге решило исход дела, предполагает Игорь Каляпин.
Я имею в виду господина Даудова. по репортажам, которые публиковались в «Новой газете», что уголовный вот этот процесс по делу Кутаева принимает не совсем желательный для него оборот, просто явился в суд и напугал всех участников судебного процесса просто до заикания. То есть Даудов явился в процесс в качестве свидетеля, при этом при его появлении в зале суда и судья, и прокурор, и, в общем, весь зал, и судебные приставы, все немедленно вскочили по стойке смирно, и после этого визита Даудова в суд судья перестал вообще даже приличие соблюдать. Я думаю, что полномочий и имиджа, и славы господина Даудова хватит вполне и на Верховный суд Чеченской Республики. Приговор там будет такой же.
Жители Чечни прозвали Магомеда Даудова лорд. Он и заместитель главы МВД Чечни Абтиалаутдинов, по версии местных жителей, выполняют работу по устрашению чеченцев, недовольных политикой Рамзана Кадырова. Адвокаты Руслана Кутаева собираются обращаться в Страсбургский суд по правам человека. Международная амнистия признала политолога узником совести. Прекратить преследование Руслана Кутаева призвала правозащитная организация Human Rights Watch.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко. В России начинается второй пик лесных пожаров. Общая площадь лесов, выгоревших с начала этого сезона, превысила 1 000 000 гектаров. При этом режим чрезвычайной ситуации введен далеко не во всех регионах, страдающих от огня. Скептики предсказывают повторение ситуации 2010 года в центральном регионе страны. С подробностями Анна Коскина.
Дальний Восток и Сибирь уже около 3 месяцев страдают от лесных пожаров. В начале июля региональные департаменты лесного хозяйства опубликовали данные о последствиях начала пожароопасного периода в 2014 году. По итогам этого времени только в Сибири огонь затронул более 1 000 000 гектаров. На Урале природные пожары занимают более 11 тысяч гектаров. В Дальневосточном федеральном округе лес горит на площади почти в 50 раз больше. Это примерно 2 Москвы. В центральном регионе пока ситуация с пожарами более спокойная. Однако нежелание чиновников на местах приносить начальству плохие отчеты может окончиться для региона также крупными лесными возгораниями. Координатор противопожарной программы Greenpeace, бывший пожарный Григорий Куксин, считает, что пока ситуация не критическая, и при изменении политики региональных руководителей угрожающего горения лесов можно избежать. Однако уже на данный момент ясно, что масштабы пожаров в регионах серьезнее, чем в 2010 году.
Сейчас сильно горит Иркутская область, но вообще развивается ситуация и в Красноярском крае, и в Якутии, и в Амурской области. Ждем некоторого ухудшения ситуации в Центральной России. В Центральной России пока ситуация достаточно спокойная и стабильная, но поскольку известно, что есть много действующих торфяных пожаров, которые пока скрываются и недостаточно эффективно тушат, то как только станет сухая жаркая погода, возможно, следующее обострение, следующий пик пожаров. Москва и Московская область, естественно, спокойнее. В Московской области огромное количество сил и техники, людей. В соседних областях, в Рязанской, во Владимирской, в Тверской, в Ивановской, действуют торфяные пожары, и при этом силы средств на порядке меньше, чем в Московской области, и значительно меньше, чем того требуется. А в Сибири, на Дальнем Востоке, ситуация достаточно плохая, она такая метеозависимая. Регионы не справляются, а поскольку с большим запозданием будет режим чрезвычайных ситуаций, стараются прятать, стараются не показывать на ранних стадиях опасное развитие ситуации.
Григорий Куксин рассказывает, что одним из факторов осложняющих борьбу с природными пожарами, является недостаток работников лесохозяйственных организаций. По его словам, спасатели МЧС не играют ключевой роли в тушении пожаров на землях лесного фонда. Они подключаются к работам только при введении режима чрезвычайной ситуации. Эколог указывает и на недочеты работы ведомства. В частности, МЧС фактически не исполняет президентское поручение о необходимости решения проблемы с палами сухой травы. Например, не проводится разъяснительных работ в сельскохозяйственных районах, где чаще всего поджигают траву. От пожаров уже пострадали десятки людей. Несколько человек погибли. Среди пострадавших местные жители, работники лесохозяйственных организаций и, как говорит эколог, так называемые добровольцы. Григорий Куксин так отзывается о тех, кого записывают в реестры добровольцев без их ведома. Обычно это сотрудники каких-либо предприятий. Их практически в принудительном порядке отправляют в лес на борьбу с пожарами без должной подготовки или обучения. Такая практика появилась после принятия федерального закона о добровольной пожарной охране. Принятая сегодня форма исполнения этого закона часто ставит под угрозу жизнь этих добровольцев. Один из последних инцидентов произошел в Амурской области, когда необученных людей направили тушить пожар в лес, в результате чего 3 погибли, а еще несколько человек получили серьезные ожоги.
На бумаге 900 тысяч, то есть почти 1 000 000 пожарных добровольцев. В реальности посчитать, сколько таких подразделений было создано, невозможно, потому что такое шло массовое давление на муниципалитеты, сотрудников пожарной охраны, чтобы вот эти реестры заполнялись мертвыми душами. Выполнить требования этого закона невозможно. Мало того, нет подзаконных актов. Все добровольцы, которые сейчас на бумаге числятся, они не соответствуют требованиям этого сотого закона о добровольной пожарной охране. Хотя бы потому, что нет порядка медицинского освидетельствования, которое обязательно с точки зрения этого закона. Этот порядок до сих пор не разработан. Опять же, эта функция была возложена на МЧС, и МЧС эту функцию не выполнила. Работают отдельные группы энтузиастов. Часто они встречают сопротивление на местах, потому что чиновникам, прежде всего в МЧС, очень невыгодно показывать реальное положение дела, очень не нужны свидетели на местах.
В то же время эколог Greenpeace признает, впервые цифры ведомств и организаций перестали разительно отличаться. Григорий Куксин видит в этом последствия замечания президента Путина на прошлогоднем Государственном совете, где он высказался об искажении чиновниками реальных данных. Пока остаются проблемы в региональных ведомствах, но Рослесхоз и МЧС ужесточили за этим контроль. Правда, в итоге цифры приходят с задержкой, из-за чего введение режима ЧС в горящих регионах также осуществляется с опозданием. Наибольшие опасения вызывают торфяные пожары, которые и стали причиной смога над Москвой летом 2010 года. После отчетов чиновников об успешном обводнении торфяников и заверений, что гореть они не будут, такие пожары просто не регистрируются официально. В частных разговорах с экологами сотрудники пожарной охраны сообщали, что такая установка поступила от глав региональных центров МЧС.
Ведет это к тому, что пожары вместо того, чтобы на ранней стадии тушиться, всеми силами, с привлечением тех резервов, которые для этого есть и которых, в общем, должно хватать. И вместо этого пожары просто не показывают в отчетности, в статистике, прячутся. И получается, что это дополнительная нагрузка и дополнительные риски для тех пожарных, которые работают на местах. Потому что когда человек по документам сидит в пожарной части, а в реальности уже который день работает на тушении торфяника, это ситуация абсолютно неправильная, потому что он не получает за это достаточного вознаграждения, он не может отчитать траты на топливо. В случае какого-то травматизма, не дай бог несчастного случая, невозможно объяснить, что человек делал в лесу, на болоте, в то время как по документам он находился в пожарной части.
Сами добровольцы Greenpeace занимаются обнаружением и отслеживанием очагов пожара, патрулированием потенциально опасных районов и тушением возгораний. Помимо этого, активисты развозят гуманитарную помощь, пострадавшие от природных пожаров района. Иногда они даже участвуют в аварийно-спасательных работах. Анна Коскина для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. В Москве сегодня состоялся пикет, организованный профсоюзом «Университетская солидарность». Он прошел в поддержку преподавателей Северного Арктического федерального университета в Архангельске. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Дарья Чеханацких.
Руководство вуза уволило доцента Олега Клюенкова и вынесло выговор старшему научному сотруднику университета Ольге Поспеловой. По мнению организаторов пикета, это было связано с их участием в деятельности местной правозащитной организации «Ракурс», которая занимается защитой прав ЛГБТ, рассказал оргсекретарь профсоюза «Университетская солидарность» Владимир Комов.
Достаточно участились случаи увольнения преподавателей за их общественную деятельность, там идеологические взгляды. В прошлом году было частые случаи увольнения преподавателей, допустим, за сексуальную ориентацию. Но в случае с Северным Арктическим федеральным университетом, который расположен в Архангельске, мы наблюдаем вообще-то нонсенс того, что еще до этого никогда не было. Инициатором преследования преподавателей выступала никто иной, а именно прокуратура. И представление о вынесении людям выговоров, там, привлечении к дисциплинарной ответственности в случае с доцентом Олегом Клюенком увольнения, опять же, выносила прокуратура.
Санкции в адрес преподавателей связаны с их деятельностью в рамках ЛГБТ-организации «Ракурс». Какие последствия может нести для преподавателя участие в подобных проектах?
Конечно, этот случай не мог не пройти мимо и профсоюзов, и ЛГБТ-организаций. Тем более, учитывая, что в случае с Северным Арктическим федеральным университетом причина, так сказать, внимания со стороны компетентных органов, а именно Архангельского областного ФСБ и городской прокуратуры, стала именно деятельность местной ЛГБТ-организации «Ракурс». Скажем так, по нашему мнению, видимо, сотрудники прокуратуры хотят избавиться от этой организации. У них не получилось привлечь ее, как, скажем так, в ходе расследования деятельности некоммерческих организаций. Они решили выдавить преподавателей, скажем так, вынудить преподавателей ликвидировать организацию. Это не раз объявлялось официально руководством того же самого университета напрямую. Сотрудники ФСБ и прокуратуры, конечно, о таком не разговаривают. Директором по кадрам, руководителю местной организации «Ракурс» было четко дано понять, что пока организация существует, и пока и преподаватели вуза, отдельные преподаватели вуза ведут свою общественную деятельность, в общем, работы им в вузах Архангельска не найти. Тем более, учитывая, что на сегодняшний день буквально все вузы области объединены в Северный Арктический федеральный университет, кроме медицинской академии.
Как вы можете охарактеризовать предыдущие акции профсоюза «Университетская солидарность» и результаты, которые они принесли?
Что касается именно каких-то общих вопросов, то да, у нас уже есть положительный опыт восстановления преподавателей, уволенных за их общественную деятельность, там, идеологических взглядов на работе. Например, один из таких ярких примеров – это увольнение профессора Дзюбова из МГИМО, как наш профсоюз в этом процессе участвовал через Общероссийское объединение профсоюзов Конфедерации труда России. Было инициировано рассмотрение в Совете при президенте РФ по правам человека вопроса по Дзюбову, в результате которого одна из как раз из резолюций, наверное, Совета, она и сыграла наиболее такую решающую роль в немедленном восстановлении профессора Зубова. А другие истории, конечно, не все увенчались таким положительным успехом, потому что у нас есть, наверное, 3-4 уже случая увольнения преподавателей за их профсоюзную, например, деятельность. Поэтому как бы борьба продолжается.
О целях сегодняшнего пикета «Радио Свобода» рассказал Владимир Комов, оргсекретарь профсоюза «Университетская солидарность». Дарья Чеханацких, «Радио Свобода», Москва.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в нашем эфире новости из Соединенных Штатов Америки. Острая гуманитарная проблема. Так президент США Барак Обама квалифицировал ситуацию, сложившуюся на границе с Мексикой в результате массового перехода границы мигрантов из центральноамериканских стран. Президент просит Конгресс срочно выделить 3 миллиарда 700 миллионов долларов на финансирование мер по размещению, содержанию и обработке дел десятков тысяч человек, незаконно перешедших последние месяцы границу Соединенных Штатов. Рассказывает Юрий Жигалкин.
Судя по сообщениям из Штатов, граничащих с Мексикой, ситуация в нескольких округах близка к кризисной. В последние месяцы неохраняемые участки границы каждый день переходят десятки и сотни детей и подростков из стран Центральной Америки. Большинство из них задерживается американскими пограничниками и направляется в иммиграционные центры для обработки их дел и определения судьбы. В нормальные времена этих помещений хватает, но сейчас времена ненормальные. В этих центрах находится больше 50 тысяч подростков, среди которых немало и взрослых, сопровождавших их при переходе границы. Причем, в отличие от граждан Мексики, депортация которых производится почти автоматически, благодаря специальным двусторонним договоренностям, ходоков из Центральной Америки нельзя просто выставить из Соединенных Штатов. У них есть льготы, благодаря принятому несколько лет назад закону о борьбе с контрабандной переправкой людей из этого региона. Начало нынешнему беспрецедентному потоку нелегалов, как считается, было положено ничем иным, как слухом. Слухом о том, что детям, оказавшимся на территории США в момент осуществления реформы иммиграционной системы, будет предоставлено право легализоваться. Этой реформы не произошло. Американские власти прибегли к рекламной кампании в этих странах, чтобы разубедить родителей подростков в том, что их детям обеспечена лучшая жизнь в Соединенных Штатах. Но эти меры не помогают, и американским федеральным властям приходится предпринимать экстренные шаги, чтобы разместить, содержать и пытаться депортировать нелегалов. Идут разговоры о том, чтобы использовать для этого бывшие военные базы. Согласно некоторым источникам, федеральные власти намерены прибегнуть к помощи религиозных организаций для временного обустройства нелегалов. Этот кризис пока местного масштаба уже вызвал протесты в нескольких городах, где находятся иммиграционные центры. Пикетирующие перекрывают дороги, чтобы не допустить автобусы с нелегалами в свои районы. В Вашингтоне кризис на границе повлек громкие взаимные упреки. Республиканцы с инстинктивной подозрительностью отреагировали во вторник на запрос президента о выделении почти 4 миллиардов долларов на экстренные меры по наведению порядка на границе, по депортации нелегалов. Не будем забывать, что администрация Обамы в течение нескольких лет заверяла нас, что наша граница крепка, как никогда. Последние события разоблачили эти заявления как ложные, заявил влиятельный сенатор, возможный республиканский кандидат в президенты Марк Рубио. Некоторые из его однопартийцев требуют от Белого дома упростить процесс депортации нелегальных мигрантов. Но кое-кто из видных демократов упрекает президента в том, что иммиграционная служба слишком энергично высылает из страны нелегалов. Как считает профессор экономики, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии Михаил Бернштам, ситуация на границе чревата серьезными политическими последствиями для США.
Не хватает продуктов питания для них, не хватает денег, не хватает больничных коек. Многие из этих молодых людей имеют инфекционные болезни, не хватает помещений для их размещения, какие какие-то бараки там строят. То есть это действительно кризисная ситуация. И это началось в 2012 году. И дальше произошло ускорение. И возникли в Латинской Америке специальные группы бизнес, собственно говоря, по контрабанде людей молодых. Кризис такой, что сейчас президент Обама посылает своего вице-президента Байдена и государственного секретаря Керри встретиться с главами государств этих стран Латинской Америки и попытаться их убедить, чтобы они тоже со своей стороны это приостановили.
Профессор, а что можно сказать о реакции Вашингтона на этот кризис? Ведь такое ощущение, что законопослушная страна попросту не способна защитить свои границы, потому что пограничники не имеют права сразу выпроводить мигрантов из страны.
Сейчас все обмениваются взаимными обвинениями. Но, с другой стороны, сейчас, наконец, началась какая-то совместная деятельность между республиканским конгрессом, демократическим сенатом и демократической администрацией президента Обамы. Все понимают, что кризис. И уже республиканцы объявили, что они выделят те чрезвычайные средства, 3,8 миллиарда, которые требует президент Обама. Никому не нужен гуманитарный кризис. Но сейчас и население уже начинает бунтовать. Уже в Калифорнии, в Техасе. Народ выходит на улицы, останавливает автобусы. То есть это уже социальный и политический кризис, который может отразиться на выборах в ноябре 2014 года и плохо отражается на образе Америки в мире.
Это был профессор Михаил Бернштам.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Во многих европейских странах готовятся мемориальные мероприятия к столетию с начала Первой мировой войны. В Венгрии эта дата пройдет под знаком тоски по былому величию. По итогам Первой мировой войны Венгрия понесла самые большие потери. Согласно Трианонскому мирному договору, она лишилась 2/3 своей территории, и более 3 миллионов венгров оказались за новой границей. Сейчас это жители Румынии, Словакии, Украины, Сербии, Хорватии и других стран. И сегодня отношения венгерских меньшинств с местным населением в этих странах часто вызывают конфликты. С подробностями из Будапешта корреспондент «Радио Свобода» Мария Лопато.
Рана, полученная в 1920 году, не заживает до сих пор. Так называемая травма Трианона питает венгерский национализм, а очертания Великой Венгрии, существовавшей до Первой мировой, можно увидеть на майках, в виде наклеек, на автомобилях и вообще в самых неожиданных местах. Последствия Трианона определяют и актуальную политику. Так, в 2010 году венгерское правительство после проведения референдума стало предоставлять по упрощенной процедуре гражданство этническим венграм, проживающим за границей. Правящая партия Фидес получила таким образом дополнительные 2% голосов на последних парламентских выборах. 95% заграничных венгров отдали свои голоса этой партии, которая инициировала изменения в законе о гражданстве. С того же 2010 года, в день подписания Трианонского мирного договора 4 июня, венгры отмечают День единения нации. Однако историк Андраш Гере утверждает, что память о Первой мировой войне в Венгрии – это не только Трианон.
Нельзя преувеличивать значение Трианона. Это так же, как с футбольным хулиганством. 100 человек громят весь стадион, а остальные 10 тысяч не громят. Но мы ведь обращаем внимание именно на эту сотню. Так же и с Трианоном в Венгрии. Большинство венгров ничего не хочет с этим делать, разве что если выпьет. А все говорят о том меньшинстве, которое кричит «Дайте нам обратно Великую Венгрию». Это мышление опасно не потому, что за ним стоит какая-то военная сила, угроза, а потому что это глупость. А глупость ни к чему хорошему не приводит, потому и опасно. К тому же у венгерского национализма есть еще и чувственный момент. Для многих эта идеология проигравшего народа означает некую нравственную высоту. Проще говоря, мы проиграли, значит, мы нравственные люди. Такое мышление в наше время – настоящая трагедия.
Говорит историк Андраш Гере. Травму Трианона сегодня в намного большей степени определяет актуальная политика, нежели само это историческое событие и память о нем, считает социолог Мария Вазарелли. По ее словам, более половины молодых венгров в возрасте от 20 до 30 лет считают, что Венгрия никогда не сможет смириться с последствиями мирного договора почти столетней давности. С Трианоном у венгров связано множество легенд. Именно они, а не фактические знания, определяют зачастую отношение людей к этой теме, подчеркивает Мария Вазарелли. Отчасти и поэтому официальные мероприятия по случаю столетия со дня начала Первой мировой войны ставят своей целью рассказать о войне как о цельном историческом событии, которое повлияло на всю историю XX века. Рассказывает Андраш Гере, который является одним из руководителей научного совета по мемориальным мероприятиям, касающимся Первой мировой войны.
Мы хотим рассказать, что более 660 тысяч венгров погибло в эту войну, было ранено или попало в плен. Мы хотим показать, что война сильно повлияла на наше общество, на его культуру и структуру. Изменилось положение женщин в обществе, стали развиваться женские движения, возникла проблема инвалидов. Это был огромный вызов для всей Европы. Что делать с огромным количеством людей, у которых нет ноги или руки, которые ослепли или оглохли? Также после войны стало естественным массовое применение насилия. Оно вошло в культуру европейских государств, особенно проигравших войну. Здесь я имею в виду также и Россию, ведь начиная с 17-го года в России утвердилась власть насилия.
По случаю годовщины войны в Венгрии планируется проведение многочисленных выставок, в том числе передвижных экспозиций, на поезде и военном корабле, некогда служившем австро-венгерской монархии. И все же официальные мероприятия – это в основном конференции. Например, в конце июня здесь прошел международный форум, посвященный Гавриле Принципу. Эксперты из разных стран обсуждали значение этой исторической фигуры. Кто он – террорист или борец за свободу? Я поинтересовалась у Андраша Гере, как историки из разных стран, 100 лет назад находившихся по разным сторонам линии фронта, теперь вместе вспоминают о тех событиях.
Конечно, наследие войны в каждой стране свое. Отличия значительные. Вот, например, Польша. Поляки сражались в 3 армиях – немецкой, австро-венгерской и русской. Часто одни поляки воевали против других. Все 3 империи, за которые они сражались, проиграли войну. И все же Польша после войны стала единым независимым государством. И для этой страны это история успеха. А в Венгрии совсем иное дело. Наша страна заплатила за войну большую цену. И тем не менее я вижу, что сегодня коллеги из других стран Европы пытаются преодолеть национальный вопрос. Рассматривать войну как общеевропейский конфликт, как общую трагическую страницу истории. Наверное, это влияние опыта Евросоюза, интеграции. Ту войну сегодня считают своего рода гражданской войной в Европе. То есть мы все были европейцами, которые поссорились.
Говорит Андраш Гера. Комитет по мемориальным мероприятиям не только устраивает конференции, но и распоряжается бюджетом, выделенным на юбилейный год. Общая сумма более 1,5 миллиона евро. На государственные деньги можно создавать памятные места или восстанавливать уже существующие, устраивать мероприятия в школах, издавать книги и монографии на венгерском языке. Однако молодое поколение сетует, что не так-то просто получить поддержку от государства. Сложно, а порой невозможно соответствовать критериям, которые устанавливает комиссия. К тому же у таких проектов всегда есть привкус официоза, жалуются молодые историки и создают альтернативные ресурсы. Акош Фориш, студент исторического факультета Будапештского университета, пишет в один из таких проектов, созданных в Фейсбуке. Он рассказывает, что только с помощью социальных сетей можно сегодня достучаться до молодого поколения.
Придумал эту страницу мой друг, журналист Петер Чундерли. Он решил создать в Фейсбуке группу, посвященную столетию начала Первой мировой войны. За нами не стоит никакой серьезной организации. У нас нет цели нарисовать какую-то цельную картину войны. Мы, как осколки одной вазы, собираем по кусочкам интересные факты, легенды, мнения о войне. Мы хотим рассказать как можно большему числу людей о Первой мировой войне, об ее истории. Мне очень нравится, что многие мои друзья в социальных сетях, которые вообще не занимаются историей, стали этой темой активно интересоваться. Нам удалось их привлечь. В университете мы привыкли, что конкретная историческая тема может заинтересовать очень узкий круг специалистов. Поэтому для нас 1500 лайков – это уже большой успех.
На страницу, которую создали Акош и его друзья-историки, попадают редкие фотографии и занимательные истории о Первой мировой войне. Они рассказывают, например, о том, что в 1914 году во время войны в Венгрии появилась первая женщина-проводник. Или о том, что значок автомобиля «Феррари» возник в знак уважения к итальянскому военному пилоту, который использовал известное изображение вздернутого на дыбы коня в качестве личного талисмана, рассказывает Акош Фориш.
В Венгрии память о Первой мировой войне не находит нужного места в сознании людей. Есть концепции героической войны или войны, которая привела к трагедии Трианона. Еще одна крайность — садиться и печалиться о том, сколько людей погибло на фронтах войны. Но так мы никуда не продвинемся. К тому же Вторая мировая война всегда оттесняет Первую на задний план. А в этом году еще и 70-летие венгерского Холокоста. Людей намного больше занимают истории с памятниками жертвам Холокоста, чем вопрос о Первой мировой войне. А ведь эта война предопределила историю всего 20 века. Поэтому я рад, что нам удается показать память о ней с иной стороны.
Говорит Акош Фориш. Памятные мероприятия, посвященные Первой мировой, закончатся в Венгрии в 2020 году. Тогда здесь будут отмечать подписание Трианонского мирного договора. По мнению экспертов, это грозит Венгрии острыми политическими дискуссиями и эмоциональными переживаниями по поводу травмы Трианона. Мария Лопато, Радио Свобода, Будапешт.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Завершат наш эфир новости спорта. На чемпионате мира по футболу сборная Германии вышла в финал, разгромив команду Бразилии со счетом 7-1. С подробностями спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Конечно, футбольная Бразилия в трауре после поражения в финале чемпионата мира 50-го года, когда бразильцы проиграли сборную Уругвая 1-2. Это, наверное, самое серьезное спортивное потрясение страны. Ну, может быть, еще если не считать трагической гибели пилота Формулы-1 Айртона Сенны. А до этого поражения сборная Бразилии выступала в официальных встречах на домашнем стадионе только в полуфинале Кубка Америки 75-го года, проиграв команде Перу 1-3. И, между прочим, та игра происходила в том же самом городе Бело-Оризонте, как и нынешний полуфинал с Германией. Бразильская сборная впервые в своей истории пропустила 7 мячей в одном матче. До этого самой крупной неудачей бразильцев было поражение от Уругвая в далеком 1920 году, тогда счет был 0-6. История, как говорится, написана прямо на наших глазах. Германия максимально использовала слабости бразильской сборной. Конечно, в составе сборной Бразилии не было травмированного Неймара, и это сделало Бразилию беспомощной впереди и в атаке, и в конструировании игры. Конечно, в составе сборной Бразилии не было центрального и главного защитника Тиаго Силвы, который был дисквалифицирован на одну игру после перебора желтых карточек. И именно поэтому в обороне у сборной Бразилии были провалы, позволившие немцам творить чужих ворот все, что им вздумается. Но, говоря по правде, даже присутствие на поле вышеназванных бразильских звезд лишь сделало бы счет чуть более приличным, я уверен, не более того. У Германии прекрасная команда, показавшая зрелый, агрессивный и атакующий футбол. Психологически немцы просто раздавили соперников, которые смогли разве что красиво и зажигательно исполнить национальный гимн перед матчем, но этого для успеха оказалось маловато. Кроме того, в сборной Германии оказались свои герои. Мирослав Клозе установил новый мировой рекорд, забив свой 16-й гол в истории чемпионата мира. Он занимает первое место среди бомбардиров всех чемпионатов мира по футболу. Томас Мюллер забил свой 5-й гол на турнире. Кроме того, это оказался 2000-й гол в истории сборной Германии. Теперь Мюллер идет на втором месте после колумбийца Хамеса Родригеса, который после сборной вместе со своей сборной уже выбыл из борьбы на чемпионате мира. И еще одна цифра. До этого матча бразильцы имели 2020 мячей, и они были лучшими по количеству голов, забитых на чемпионатах мира. А теперь 223 мяча у Германии. Они вышли в лидеры по этому показателю. Второй полуфиналист определится сегодня в матче Нидерланды-Аргентина. И теперь любой полуфинал станет повторением финала чемпионата мира. Германия-Голландия – это был финал 1974 года. Германия-Аргентина – это был финал 1986 года. Сейчас Германия сделала уверенный шаг к своей 4-й в истории победе на чемпионате мира.
Рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Итоги информационного дня сегодня в 8 часов вечера подведет мой коллега Александр Гости. Сразу после выпуска новостей в 17 часов 5 минут слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Россия в движении». «Фанаты из глубинки» ведет ее мой коллега Иван Беляев. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах нашей радиостанции.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».